Здравствуйте, друзья. В Москве 15.01. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. Андрей Меликов сегодня сопровождает эту трансляцию. И персонально ваш социолог, директор Левада-центра Денис Волков. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня весь мир обсуждает прошедшую инаугурацию Дональда Трампа. И вот как Левада-центр проводил опрос еще во время выборов президента Соединенных Штатов, как россияне относятся и к выборам, и, собственно говоря, кого они хотели бы видеть на посту президента США, как изменится отношение в связи с тем, кого выберут, Дональда или Камалу Харрис. Ну и вот, собственно говоря, Дональд Трамп теперь официально стал президентом Соединенных Штатов. Вот, Денис, вы тогда говорили, что россияне, они симпатизируют Дональду Трампу. Давайте вспомним, почему.
Ну, прежде всего, потому что Трамп обещал закончить войну, а это одна из главных проблем, которые людей беспокоит. Вот с ним связывают надежды на завершение конфликта. И именно поэтому интерес к американским выборам в этом году был выше, чем в прошлый раз. Симпатии к Трампу выше, чем в прошлый раз. Ну, при этом, правда, конечно, большинство говорило, что, в общем-то, все равно, кто там будет. Дональд Трамп, Камала Харрис. Но если уж выбирать, то скорее Трамп. Может быть, как и, ну, если вспомнить, и выборы, когда Обаму выбирали, и когда Трампа первый раз выбирали, то всегда были надежды на разрядку, на сближение отношений между США и Россией. Они каждый раз не оправдывались. Но все равно надежды есть. Поэтому, да, вот Трамп.
Разрыв между Трампом и Харрис довольно-таки существенный.
Ну да, потому что Харрис ничего такого не обещал, а Трамп обещал. Поэтому, опять же, мы это видим не только в наших опросах про президентские выборы США, но это и на группах много обсуждалось, что вот хотелось бы, чтобы был мир. Ну вот кто о мире говорит? О мире говорит Трамп, и с ним поэтому больше всего, ну, как бы вот эта ассоциация, что будет мир. И он не отступает, потому что сначала, да, это выглядело в его словах как шутка такая. Ну, не шутка, а присказка. А потом он все больше и больше, и после выборов, да, и конкретные заявления, их все больше. И я бы здесь отметил второе, что с этим связано, что если посмотреть российские новости, то тут тоже один Трамп.
Абсолютно.
Как будто выборы были в России. А что это значит? Да, мы, поскольку все-таки в России, у нас такой медиаландшафт, какой есть, очень жестко контролируемый. Может быть, то, что вот такое наличие Трампа, да, то, что его постоянно цитируют, что он сделал, что он сказал, в том числе по Украине, может быть, это какой-то признак, что и российская сторона хочет каких-то переговоров, да, то есть переговоров хочет Путин, переговоров хочет Трамп, но вопрос в том, хотят ли они одного, или все-таки каждая сторона хочет чего-то разного, да, и насколько они смогут сойтись. Пока что, да, и тот и другой говорит, что да, они хотят переговоров, даже о мире поговорить, но вполне возможно, что эти представления о мире у одного и у другого могут быть диаметрально противоположны. Но надежда есть. И поскольку в эфире и телеканалов, и основных каких-то телеграм-каналов наиболее массовых эта тема постоянно присутствует, вот это дает в том числе, ну, я бы сказал, санкцию такую, что если об этом говорится...
Тем более Владимир Путин, значит, лично поздравил. На видео.
И поскольку в информационном пространстве это всегда постоянно присутствует и крутится, это, соответственно, повышает надежды, потому что, ну, то есть, если об этом говорят, а мы хотим, да, большинство, мы видели, что последние месяцы это желающих именно перехода к мирным переговорам опять было, ну, гораздо, ну, заметно больше 50 процентов. У нас максимальная цифра была перед нападением на Курскую область 58%. Затем это просело отчасти под влиянием событий, а отчасти, опять же, под влиянием риторики Путина, первых лиц, что никаких переговоров, ни время и так далее. А сейчас, вот к концу прошлого года, это опять вернулось, опять начали об этом говорить, и, в общем, поэтому, ну и чуть-чуть опять подтянулось количество тех, кто выступает за мирный переговор. Но я должен подчеркнуть, что у нас оно, по-моему, только один раз опускалось ниже 50%. А всегда было так, что количество сторонников переговоров превышало количество сторонников тех, кто говорил, что нужно продолжать. Хотя это
Да.
тоже значимая часть. Но у нас всегда было больше тех людей, которые говорят, что надо останавливать, потому что, во-первых, гибнут люди. И наши люди, и с той стороны гибнут люди, это плохо. А второе, более подспудное такое представление, что быстрее бы закончилось, чтобы меня это не коснулось лично, да?
Конечно.
Чтобы обошло стороной. Да, там вот кого-то призвали, в основном контрактники, и слава богу. И нас это не касается, мы можем жить повседневной жизнью. Вот первый раз, и очень значимо, это чувство ушло с момента начала частичной мобилизации в 2022 году. И потом второй раз, но не в таких масштабах, беспокойство вернулось после нападения на Курскую область, именно потому что было больше страха, что вот сейчас могут объявить новую мобилизацию, и значит, опять это будет вовлечение новых и новых людей. А этого, конечно, не хочется. Поэтому большая часть говорит, что да, быстрее бы переговоры, быстрее бы закончилось. Но здесь нужно сделать оговорку, что большинство говорит, что все-таки это, конечно, власть должна решать, Путин. Так почему происходит? Потому что если мы посмотрим на состав тех, кто говорит о том, что нужны переговоры, там большинство будет сторонники Путина. Это лояльные люди. То есть иногда можно в СМИ слышать, что вот какое-то противопоставление, что есть сторонники Путина, а есть те, кто за переговоры. Нет, это с самого начала было не так. Там с самого начала среди сторонников переговоров было большинство лоялистов, потому что людей с такой непримиримой, четкой антивоенной позицией у нас с самого начала было не так много.
Да.
Вот именно с четкой, открытой антивоенной позицией порядка 10%. И еще 10% те, которые тоже говорили, что нужно, что они не поддерживают военных Путина, вот по украинскому вопросу, но там было более так расплывчато. То есть это тоже те, которые скорее не поддерживают. То есть в сумме 20%.
Да.
А те, кто выступал за переговоры, больше 50%.
Хотела нашим зрителям предложить пройти опрос все-таки по поводу Дональда Трампа, поскольку и Левада задавал такой вопрос, отношения между Россией и Соединенными Штатами станут лучше или хуже в зависимости от прихода того или иного президента. И вот так как уже у нас Трамп стал президентом, отношения между США и Россией с приходом Трампа станут лучше, станут хуже или останутся прежними, на ваш взгляд? Друзья, проголосуйте, пожалуйста, опрос запущен в чате трансляции. И раз уж Денис заговорил по поводу отношения к мирным переговорам, это вот недавний свежий опрос Левады, свежее исследование. И согласно этому исследованию, ну, по крайней мере, социологи обратили на это внимание, что москвичи, они гораздо менее охотно выступают за мирные переговоры. И они больше хотят продолжения боевых действий, больше москвичей. Вот я прошу Андрея показать, да, фотографию. Как это можно объяснить? Здесь вот говорится, что почти в два раза больше москвичей, чем жители регионов, поддерживают продолжение специальной военной операции. Это их не касается совершенно. Они вот не чувствуют, что могут быть в любой момент вовлечены в этот конфликт, как вот те, о которых вы говорили. Почему люди хотят скорейшего подписания вот какого-то договора о прекращении огня? Или что не так с москвичами?
Я думаю, что вы совершенно правильно говорите. Если мы посмотрим, откуда рекрутировались участники спецоперации, да, то это прежде всего небольшие города. Это было и с мобилизацией, так было и с добровольцами. То есть, если мы посмотрим, ну, прежде всего делают выводы по тому, кого гибнет больше, да, но и, в общем, мы знаем, что москвичей не так много там участвует. Ну, кто-то есть наверняка, но это и в отношении текущего конфликта, это в отношении службы в армии вообще. Если крупнейшие города, Москва, Санкт-Петербург, это люди, которые всегда постараются по возможности избежать службы, избежать, вот, считают это, ну, потерянным временем, то в небольших городах, депрессивных территориях, до всякого конфликта служба в армии воспринималась как шанс. Шанс вырваться из нищеты, шанс сделать карьеру, да, и, ну, в каком-то смысле это и перенеслось и сейчас, но сейчас, когда мы говорим о добровольцах, это прежде всего экономические стимулы, которые, ну, для москвичей это, может быть, ну, тоже, я бы не сказал, что вообще никакие деньги. Но если мы берем человека из провинции, то это в 5-6 раз может быть больше. А плюс это не только выплаты, это и обучение бесплатное для детей. То есть это, в общем, как бы мужчина
Поступление в
уходит и
вузы, да.
обеспечивает свою семью, ну, просто всем необходимым. И были же истории, да, журналисты тоже писали, что там и давление, может быть, на мужчин со стороны семьи, что ты что там, как бы, вот посмотри, все идут, и свою семью как-то и содержат, и будущее своим детям обеспечивают, ты что здесь сидишь, иди. То есть и такие случаи были, но это понятно из-за разницы в доходах в Москве и в небольших городах, и мы просто приходим к ситуации, когда, ну, для москвичей это такая вот далекая война, и это такие диванные комментарии, что, ну, давайте-ка еще немножечко повоюем, тем более Россия наступает, тем более она, как бы, темпы увеличиваются, мы сейчас тут берем все новые и новые, как бы, населенный пункт, зачем сейчас отступать, на паузу ставить? Просто это именно, я думаю, точка зрения москвичей как людей, которые не участвуют, людей, у которых там нету или очень мало людей, у кого есть там родственники. А с другой стороны, все-таки Москва — это, ну, это столица, здесь чиновники, здесь крупнейшие компании, здесь госкорпорации различные, и это, ну,
Которые зарабатывают на этом всем.
которые на этом зарабатывают, и у которых точка зрения, ну, вот, с точки зрения такой политической целесообразности. Опять же, потому что, ну, вот, лично меня, лично, да, вот, как человек такой должен судить, лично меня не касается, а вот для государства, для прироста территории это очень важно, поэтому надо, конечно, продолжать. И среди тех, кто, я не знаю, не могу сейчас точно сказать, насколько это для москвичей характерно, но те, которые выступают, те россияне, которые выступают за продолжение, там основной, один из основных, даже, наверное, центральный аргумент, что уже столько было вложено в эту войну, что, ну, нельзя останавливаться, только вперед. Но я думаю, это больше
Интересно,
именно для...
они видят вот
Да.
какую-то конечную цель, когда нужно остановиться, потому что никому этого не ясно, в
Ну,
принципе. Даже нашим
тут...
главнокомандующим Верховным, который постоянно
Да,
говорит то одно, то другое.
по умолчанию все-таки, поскольку это основная часть этих людей, лоялисты, только наверное, там небольшой процент тех, кто вот, что называется, критика справа, ну, не больше, наверное, там, 5 или там, нескольких процентов. То есть это все те, кто в том числе говорит о продолжении, это лоялисты. Поэтому для них все-таки, когда Путин скажет и что Путин посчитает целью, я думаю, что это основное. Хотя там, ну, такой у ядра такого провоенного, а провоенное ядро это, ну, по всем исследованиям, процентов 20. Там, конечно, может быть и такие более, как сказать, может быть, даже какие-то захватнические настроения, что до Киева,
До
если,
Вашингтона.
ну, да.
Вообще
Вот,
вымер. Хотя сейчас там
но
Трамп, он наш
все-таки.
друг.
Но если мы говорим о большей части, все-таки большая часть считает, что нужно заканчивать. Пусть там Путин решает, но решает он пусть вот именно в сторону окончания конфликта, чтобы уже закончилось.
Денис, все-таки возвращаясь к инаугурации Дональда Трампа, он озвучил некоторые тезисы и подписал ряд указов в этот же день. Ну, в частности, что теперь вот не будет других каких-то полов, кроме мужского и женского. Вышел из Всемирной организации здравоохранения, из договора по климату. И в целом такая консервативная, в общем и целом, программа у него, он ее транслирует. А такая идеологическое противостояние с Западом, оно строилось, ну, по крайней мере, риторически у чиновников на фоне вот этого, что там куча гендеров на Западе, какие-то там непонятные ценности. А теперь получается, что мы ничем не отличаемся. Как в таком случае будет продолжаться эта экзистенциальная война с Западом? Если вот россияне уже не будут видеть разницы, чем мы теперь отличаемся? Что они, что мы, в принципе, одинаковые, давайте
Ну,
дружить.
вы знаете, что здесь нужно разделить, по крайней мере, два уровня есть. Есть отношение к США, и оно, конечно, сейчас очень негативное, преобладает негативное отношение, да, они другие. И тут, ну, тут важно не то, что там у них больше, чем два гендера, а важно то, что они диктуют свою волю, что называется, всему миру. И вот это не нравится. То есть, прежде всего, не нравилось людям, сначала элитам, и через средства массовой информации, посредством массовой информации, я думаю, эта точка зрения распространялась и на большинство, то, что не нравится, то, что вот они, не нравится их отношение к России. То есть не сами по себе они не нравятся. Сами по себе Америка до сих пор выглядит и привлекательным в чем-то, да, то, что это богатая страна, богатейшая, развитая. Все хотят жить так, как там живут. Вот в отношении богатства, в отношении того, что вот это развитая, технологически развитая страна. Это тоже никуда не ушло. Но очень, что не нравилось, это политика США в отношении России, что с Россией не считаются. Вот это не нравилось. И, соответственно, вот сейчас, поскольку конфликт идет, и конфликт воспринимается как прежде всего, как конфликт России и Запада, России и США, потому что Запад — это США, все остальные — это так, под козырек только берут. Вот. Но при всем этом негативном отношении, которое мы сейчас наблюдаем, у нас больше половины даже сейчас хотят, чтобы наступила разрядка. А
Россиян, да?
россиян, да, и, то есть по умолчанию люди хотят, чтобы была разрядка, чтобы наконец-то какая-то нормализация произошла. Уж санкции бы, чтобы отменили. Ну, даже не в санкциях дело, а просто сама вот эта напряженность, она очень давит. То есть это значит, что дальше может быть все что угодно, от Третьей мировой до, ну, вот то, что украинский конфликт будет расширяться и может быть, например, мобилизация и так далее. То есть все хотят, чтобы был чуть-чуть потише, чуть-чуть поспокойнее. Поэтому даже сегодня есть вот этот запрос на разрядку. Но на самом деле и, мне кажется, в российских элитах есть этот запрос на разрядку. Просто российские элиты хотят, чтобы было вот так, как они хотели, да, чтобы эта версия разрядки была такой, как они хотят, да, чтобы был договор, чтобы вот сели, договорились, разделили, там, я
Народ.
не знаю, Европу, мир и так далее.
Ялтинская
Пойдет
конференция
ли
в
на
Риме.
это Трамп? Ну, откуда мы знаем? Может, и пойдет. Скорее всего, нет, но Трамп настолько непредсказуем, что сейчас много чего можно ожидать. Поэтому, наверное, в том числе и Путин вот так вот, и ему авансом таким. Но он же не говорит, что мы сейчас уже мирное соглашение будем подписывать. Он говорит, что давайте поговорим и попробуем договориться. В принципе, и конфликт начинался с таким вот, с такого предложения
Ну,
на
ультиматума.
России. Да,
Да.
на которые Соединенные Штаты и Украина не пошли. Поэтому не знаю, что как будет развиваться событие дальше.
Да, друзья, вот как вы думаете, будут развиваться события дальше? Отношения между США и Россией с приходом Трампа станут лучше, станут хуже или останутся прежними? Голосуйте, пожалуйста. У нас голосование проходит в чате трансляции. Обратите внимание на него и проголосуйте. Станут лучше, станут хуже или останутся прежними отношения между Россией и Соединенными Штатами с приходом Дональда Трампа? Да, хотелось еще поговорить про ваше исследование о протестном потенциале в России, которое вы тоже недавно опубликовали в своем телеграм-канале. И согласно вот этим данным, потенциал протестный снижается. Он и так был не то чтобы высокий, а тут вот еще снизился. Вот этот потенциал протеста с экономическими требованиями снижается. Там дальше вот идет потенциал протеста с политическими требованиями. Он еще ниже. Почему? Почему именно сейчас?
Ну, если мы говорим о пиках протестного потенциала и ожидания протестов, это 20-й год. Ну, еще раньше, 18-й, это вот когда на
Пенсионная
фоне
реформа.
пенсионной реформы росли эти настроения, и ничем они тогда не закончились. Но затем 20-й год, это протесты прежде всего на Дальнем Востоке, на российском, также протесты в Беларуси. И тогда были вот и ожидания, и представление о том, что что-то, чего-то возможно добиться. И вот изначально протест на Дальнем Востоке был символом именно такого, что люди, россияне на Дальнем Востоке восстали, то, что они борются за своего руководителя, который для них был вот таким отцом, да, и
Ругала.
понижал,
И где он
да,
сейчас?
понижал.
Да.
Именно. Через 6 месяцев после начала протестов этот протест выдохся, и он стал символом того, что ничего протестом добиться нельзя. То есть вот начиналось с таких вот довольно возвышенных представлений, и в общем, очень хорошо относились к протестующим, потому
По всей
что это
стране.
был, да,
Да.
протест против коррупции. По сути дела, он таким был, выглядел народным представителем и на Дальнем Востоке, и в масштабах всей страны. Если вы помните, он даже у нас входил ну, я не помню, в десятку политиков, наибольшего доверия пользующимся, или же, ну, или 15, я точно сейчас не помню. Но вот именно на волне этих протестов, потому что он очень симпатичен был как людям там и шире в масштабах страны. Но это ничем не закончилось. Это первое. Вторая волна такая, это протесты 2021 года в поддержку Навального, которые
По
тоже, в
всей
общем, были
стране, да.
по всей, ну, крупные города, ну, именно городской протест, я бы сказал, в масштабах всей страны действительно разогнаны довольно жестко. Ничем не закончилось. Навальный, в общем, как сидел, так и сидел, потом умер в колонии в прошлом году. Это тоже в каком-то смысле вот результат, да, для людей тех протестов. Ничем они не закончились. Да, то есть сегодня массово, если мы говорим о массовом отношении к политическому, прежде всего, ну, я бы сказал, массовому протесту, это то, что этот протест опасен. Потому что у нас протесты сейчас не согласуются, а если, ну, Мне кажется, еще
Антиковидные ограничения действия
антиковидные
действуют. Беглов
меры
вот продлил
действуют.
недавно.
Вот-вот. Но это значит, и люди понимают, раз не разрешено, значит опасно. Эту, как бы, эту смычку все очень хорошо понимают. И второе, то, что это не просто опасно, это бесполезно. Вот это общее отношение к протесту. Это не значит, что протестов нет вообще. Они идут по разным поводам. Ну, как бы за это время мы видели несколько локальных протестов. Есть протест как бы в поддержку мобилизованных, да, жен, но мы видим, что он, в общем, не пользуется особым резонансом. Отчасти его замалчивают, а отчасти, ну, просто, понимаете, здесь в чем ситуация? Ситуация в том, что все-таки большая часть, да, большая часть тех, кто воюет сегодня, это либо профессионалы, контрактники, либо добровольцы. А это автоматически означает, что, в общем, к их судьбе не такое большое внимание. И это не, в общем, не российская какая-то специфика, точно такое же отношение, например, в США к контрактникам и, в общем, философы, да, жалуются, что вот использование контрактной армии приводит к тому, что политики с общественным мнением просто не считаются. Потому что, ну, отношение по умолчанию такое, что за большинство кто-то делает вот эту опасную, грязную работу, а мы можем жить своей жизнью. И поскольку все-таки большая часть, вот именно поскольку российская власть пошла по этому пути и до сих пор пока что идет, да, после первой вот этой волны частичной мобилизации, пошла другим путем. А это, в общем, подорвало во многом сочувствие вот к таким акциям, которые все равно есть. Да?
Конечно, регулярно.
Вот, но дело в том, что большинство считает, что эти акции их не касаются. Потому что, ну да, вот кому-то не повезло, кого-то мобилизовали против их воли, да, ну причем часть и считала, что это их долг, и это и нужно, и правильно, и они пошли, но кто-то, не все явно хотели, да, если бы не мобилизовывали, не все бы эти люди пошли. Вот, но большинство-то не пошло никуда.
Да. Ну, вот лаборатория публичной социологии исследование новое опубликовала о том, как жены и близкие мобилизованных, вообще военных, борются за кто-то за их права, кто-то за их освобождение из армии. Как вы, если вы ознакомились, если успели ознакомиться с исследованиями, какое впечатление? То есть там, согласно их, по крайней мере, версии, этот протест, он может разрастаться потенциально.
Ну, хорошее, качественное исследование, качественное в обоих смыслах слова, качественное как метод, хорошо сделанное, но я просто обращу внимание, если мы посмотрим в раздел методологии, это исследование на материале 25 глубинных интервью с октября 23 по март 24 года. Да, это было больше года назад, но мы видим, что не разрослось это никуда. Ну, в общем, просто оно опубликовано сейчас, но сделано-то оно было год назад, и мы видим уже, как ситуация развивалась. В этом, собственно, в том числе отличие вот таких хороших, качественных исследований, глубинных интервью, но их, ну, недостаток отчасти в том, что это все-таки не репрезентативно, но это они не ставят задачи себе такой, они пытаются показать аргументы нам, тех людей, которые в это вовлечены, и мы должны знать аргументы людей, которые в это вовлечены. Но мы видим на материалах количественных исследований, причем регулярных, ежемесячных, как наших, мы можем отслеживать динамику. И отчасти мы и вот в новостях видим, что этих, ну, они есть, но явно не разрастаются.
Но при этом и сами исследователи отмечали в своем отчете, что действительно и жены, и родственники мобилизованных или военных столкнулись с тем, что их не поддерживают ни государство, ни общество. И поэтому они так между собой начинают взаимодействовать, и эта связь очень плотная становится, эмоциональная, плотная, но именно связь тех, кто оказался в этой ситуации. А их, вот как вы уже сказали, немного.
Вот это ключевое, то,
Средний по
что
больнице.
когда власть решила идти через добровольцев, она фактически ну вот эту возможную, да, возможное основание для солидарности с семьями мобилизованных, она подорвало просто, уничтожила. Потому что для большинства это, в общем, то, что происходит не с ними.
Да.
Поэтому, ну, можно посочувствовать, но...
Наши зрители сочувствуют, вот тоже следят. Но да, к сожалению, не более. А, друзья, напомню, что у нас опрос проходит. Отношения между Соединенными Штатами и Россией с приходом Трампа. Станут лучше, станут хуже или останутся прежними? Голосуйте, пожалуйста. Мы через буквально 2 минутки продолжим с Денисом Волковым, социологом, директором Левада-центра, обсуждать протестный потенциал россиян после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь», и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Друзья, 15:34 в Москве, канал «Живой гвоздь». У нас продолжается программа «Персонально ваш» с социологом и директором Левада-центра Денисом Волковым. И прежде чем мы продолжим разговор, хотела обратить внимание ваше на новый выпуск журнала «Горби», который вышел, журнал номер 17. Сможете потом после нашего эфира зайти на сайт dilettant.shop и ознакомиться с этим выпуском «Менеджмент мира. Ракетные грабли». Здесь впервые опубликованы уникальные документы из архива фонда Горбачева, например, записи с блокнота Михаила Сергеевича в связи с беседами с президентом Рейганом во время переговоров в Женеве в 1985 году. Процитирую, и все же самое главное – это разоружение. Это вопрос вопросов, надо что-то сделать существенно, ибо эта проблема стала критической. Мы знаем лучше других, сколько накоплено оружия, но из этого знания вытекает наша общая огромная ответственность. Надо идти навстречу друг другу. Убежден, что если мы этого не сделаем сейчас, другим будет еще труднее. Договоримся, сделаем доброе дело, великое дело. Это слова Михаила Горбачева, мне кажется, очень актуальные. На сегодняшний день, друзья, журнал «Горби», номер 17, «Менеджмент мира. Ракетные грабли». И хотела отметить, что там в этом номере есть и статья Дениса Волкова. Денис, расскажите, раз вы у нас в эфире, о чем вы написали, чтобы наши зрители тоже знали и потом зашли после эфира на dilettant.show.
Да. Да, действительно, ну, лучше, конечно, прочитать, чем вот я сейчас расскажу, но основная идея
без спойлеров,
заключается в том, что много критики опросов уже давно и особенно за последнее время очень часто полощет Левада-центр. И когда идет обсуждение потом этих данных, то нас обычно не приглашают к этим обсуждениям, как-то вот заочно, где-то там за глаза постоянно критикуют. Ну, я, соответственно, попробовал собрать вот какие-то основные упреки и на них ответить, и собрать их вместе. Но, наверное, основная и самая важная – это третья часть статьи для меня, где идет речь об опросах в авторитарном контексте, потому что, опять же, много разговоров о том, что какие опросы в России, ну как они там, что они могут показывать, все сидят, боятся. Ничего эти опросы не показывают. Так вот, если пользоваться этой коммуникативной, так называемой, моделью опросов общественного мнения, там как раз она позволяет сравнивать и опросы и в авторитарном контексте, и в демократическом контексте. Основная идея в том, что... Ну, там несколько идей. Одна идея то, что страх есть в любом обществе, и давление общественного мнения, давление СМИ, оно есть в любом обществе, и попробуйте там в тех же Соединенных Штатах сказать то, что, в общем, не принято говорить, вы просто вас сожрут, что называется.
Сейчас Дональд Трамп придет, все изменит.
Дональд Трамп, да, изменит, да. Но и второе, то, что как происходит формирование общественного мнения. Мне кажется, уже даже когда-то говорили об этом, что центральная роль в формировании общественного мнения принадлежит СМИ, центральным СМИ, которым пользуется наибольшее количество людей. И, соответственно, элиты через СМИ какие-то вот свои нарративы на людей, так сказать, транслируют. И отличие России от Соединенных Штатов Америки, например, в том, что там внутри самих элит есть соревнования различных подходов. Да, и это соревнования, которые есть, и споры, которые есть внутри элит, они выплескиваются в общественное мнение, и, соответственно, в обществе отражаются как вот такое тоже разнообразное отношение по разным вопросам, даже доходящее до таких вот столкновений. Но и там, в западных странах, есть темы, по которым никакого противоречия между элитами нет. Например, война во Вьетнаме, например, война в Заливе в 90-х годах и, в общем-то, сегодняшний конфликт, когда этого спора внутри элит нету, то есть очень консистентное преобладающее общественное мнение. Вот. У нас в России главное отличие наше, то, что у нас, во-первых, внутри элит публичных каких-то конфликтах нет, потому что, ну, конфликт такой, что если ты не согласен, тебе до свидания, что называется, в публичном пространстве тебя просто не будет или вообще не будет. Соответственно, и поскольку у нас СМИ, в общем-то, тоже основные СМИ подконтрольные и транслируют официальную позицию. Именно такая позиция транслируется на, в общем, на людей. А с людьми что не так, что называется? С людьми не так то, что, ну, если мы посмотрим, то интерес и такой последовательный интерес к событиям и в США, и в России выказывают, ну, не больше там четверти, может быть, ну, максимум. Одна треть и то, меньше одной трети. Это по всем опросам мы видим, что вот есть люди, которым это интересно, которые за этим следят. Это, прежде всего, люди с высшим образованием, ну, кого приучили просто к работе с информацией. Да? А не будем забывать, у нас людей с высшим образованием, ну, тоже 30% где-то. Вот. То есть большая часть, ну, некогда, неинтересно, не следят, не разбираются, ну, просто потому что другие дела. Это не плохо, не хорошо, это просто так есть. А значит, ну, то, что они не разбираются, это значит, и не следят, это значит, что они очень зависят от СМИ центральных, в своих суждениях. Очень часто некритически воспринимают доминирующие нарративы. У нас, соответственно, доминирующий нарратив задается и по телевизору, и сейчас уже чем дальше, тем больше в интернете, через вот или государственные каналы, или телеграм-каналы тех же самых ведущих, которые по телевизору выступают. Поэтому вот так вот.
Денис,
и опросы это отражают.
Вот,
и здесь, и там.
В дискуссии между Марией Снеговой и Алексеем Миняйло за кого бы вы проголосовали?
Ну, понимаете, там в этой дискуссии есть два уровня. Первый уровень, ну, скорее методологический, что ли, касательно опросов. Ну, я тут с Марией Снеговой, безусловно. А второе, ну, в том числе потому, что она приводит и наши данные,
да,
и наши какие-то источники. Странно было бы, да, чтобы я здесь с ней не соглашался. Но есть и другой уровень дискуссии. А что из этого значит? Что из этого следует? Да, вот мы, как бы, опросы работают, дальше уровень, как это сказать, ну...
Интерпретации,
идеологический уровень, да, вот что мы делаем с этими результатами, как мы их интерпретируем и что, какие выводы мы делаем. Здесь, я думаю, что я бы и с тем, и с другим поспорил, и когда будет такая возможность. Поэтому здесь на уровне интерпретации здесь вопрос открытый, и я думаю, что можно и дальше спорить. Просто тут, понимаете, в чем, мне кажется, некоторые запрещенный прием делают те люди, которым не нравятся результаты, да, которые используют как бы или другие опросы, или, в общем, считают, что, в общем, вопросы...
Некорректно сформулировано, например.
Да, то есть они не столько с... Они просто дискредитируют метод, хотя метод, он про другое, он просто посчитать и, ну, как бы, некоторым образом описать нашу действительность. А выводы -то можем совершенно разные из этого делать. Поэтому, ну, зачем ради красного словца, ради того, чтобы как бы дополнительный вес своей интерпретации придать, мы еще и инструмент дискредитируем. Потому что на самом деле очень часто, ну, те же самые критики, они проводят опросы немножечко по-другому, там к ним претензии есть, но опросы на самом деле, если мы посмотрим на распределение, они у всех, если они корректно проведены, они и у ВЦИОМа, и у Левады-центра, у Миняйло более-менее показывают одно и то же. Да, вот по гамбургскому счету они все показывают одну картину. Дальше мы можем, так сказать, спорить, как это интерпретировать, какие выводы из этого делать, но инструмент работает. Вот,
ну,
что я
хорошо,
хочу сказать.
Да, будем тогда иметь в виду, что вы приняли бы участие в такой дискуссии. Хотелось бы все-таки тему завершить по поводу отношений россиян к вот этого исследования о отношении россиян к протестам, о протестном потенциале. Здесь график был тоже, что в отношении антивоенных выступлений общество все больше склоняется в пользу ограничения таких акций, ограничения антивоенных выступлений. Тоже попрошу Андрея показать эту фотографию. Да, с каким суждением о том, как власть должна поступать с людьми, которые открыто выступают против войны, вы согласны? И вот здесь 45% согласны с тем, что власть не должна ограничивать свободу слова, но динамика вниз. И 41% считают, что власть должна пресекать антивоенные выступления. Как это можно объяснить? Почему и кто вообще голосует за то, чтобы пресекать? Жестко. Кстати, там москвичей тоже больше, я хочу отметить. Вот, ну, следующий график, если показать, то там по категориям. Там тоже москвичи, они все хотят, во-первых, продолжение боевых действий, хотят пресекать все антивоенные выступления. Да. Ну, в общем, вот как-то так. С чем это можно тоже связать? Ну, меня, честно говоря, радует, что все равно до сих пор большинство, 50 на 50, практически практически, но тем не менее, чуть больше россиян считают, что нельзя ограничивать свободу слова, нельзя ограничивать мирные выступления, несмотря на то, что мы уже который год живем в фактической ситуации запрета всех акций, всех пикетов и, не знаю, там, высказываний даже в соцсетях, там бывает порой, за это прилетает, ого-го как.
Это результат того, в каком климате мы живем. Я имею в виду не погоду, а именно политический.
Задумываюсь, что не так с нашим климатом.
Да, политический климат, давление, то давление, которое есть. Не просто давление, а дискредитация другой точки зрения. Да, то, что те, что мы видим в основных СМИ, те, кто там симпатизирует Украине или симпатизирует Западу, или критикует власть, а это так, в общем, по умолчанию одно и то же, приравнивается очень часто. Ах, ты критикуешь, а значит, ты предатель.
Да.
Вот, в общем, иногент. Связка такая. Уж про иногента я вообще не говорю. Да, и ну, мы уже, не мы, а на телевидении уже договорились до того, что вот эти 20%, очень правильно, кстати, посчитано, да, 20%, которые против, что с ними нужно сделать, что их нужно, в общем, изолировать или уничтожить.
Или уничтожить, да.
Или уничтожить. То есть да, такого еще не было.
Санитарный
вот,
мир.
Но, ну, то, что общество живет вот в таких условиях, это не может не отражаться на общественном мнении. Да? То есть все, кто раз выходит, значит предатель.
Да.
Вот растет, ну, надо сказать, медленно растет.
Медленно.
Если от опроса к опросу, ну, практически незначимые изменения, но все-таки на длительном горизонте видно, в какую сторону ветер дует. И здесь можно понадеяться только на то, что действительно в какой-то момент будет прекращение огня, в какой-то момент будет какая-то разрядка с западным миром, и тогда будут условия для некоторой такой нормализации между вот этими двумя лагерями, те, которые, в общем, как сказать, за власть, те, кто ну, против или не во всем поддерживает, да, то есть вот все-таки в условиях мирного времени ну, нет такого давления, как правило. Может быть, я ошибаюсь со своим прогнозом, но мне кажется, именно для некоторой такой нормализации внутри общества двух вот этих лагерей необходима сначала некоторая разрядка международная, чтобы ушли бы хотя бы эти изменения в таком вот жестком предательстве, что раз ты там, как сказать, вестернизированный, с западным образованием, на Западе был, да, в Европу ездил, вот уже подозрительно.
Да. Друзья, отношения между США и Россией с приходом Трампа, давайте завершим опрос, станут лучше, станут хуже, останутся прежними. 55% наших зрителей считают, что останутся прежними отношения. 26% считают, что станут хуже, и только 19% считают, что станут лучше. Вот. Так вот, кстати, не рассчитывают наши зрители «Живого гвоздя» на улучшение отношений с приходом Трампа. Вот вы как бы чуть-чуть иначе проголосовали, чем общее число россиян по вопросам Левады. Но, тем не менее, интересный довольно-таки результат. Хотя большинство россиян тоже считают, что отношения никак не изменятся, кто бы ни пришел, в принципе. Здесь вопрос задавал Юрий из Рязани, пока у нас есть время, зачитаю, 35 лет. 20 лет назад Левад-центр издал книгу о постсоветской молодежи. Продолжайте исследование молодежи сейчас. Согласны, что нынешние 20-летние более политизированы?
Ну, смотрите, во-первых, есть книжка, которая вот только что получила Грушинскую премию, как раз о молодежи, да, вот она только что вышла. Есть статьи в нашем журнале о молодежи, там можно посмотреть. То есть, ну, работа ведется, что называется, тексты есть, их можно посмотреть, поискать в интернете. Поэтому коллеги, мои даже какие-то статьи есть. То есть материалы есть, если интересно, это всегда можно найти на наш сайт. Заходите, смотрите в поиске, через журнал посмотрите. Книжки, мне кажется, в продаже есть. Не во всех магазинах, поскольку там тоже нужно плашку ставить иноагентскую, но в интернете они точно есть. В некоторых московских магазинах они точно есть. Поэтому, ну, есть и другие исследования, не только наши. Высшая школа экономики, еще какие-то. То есть, ну, мне кажется, нет недостатка в исследованиях, в материалах. Если это интересно, их можно найти.
Да, и здесь наш зритель задает вот такой вопрос. Денис, собираетесь ли вы смотреть интервью вашего однофамильца Волкова у Дудя? Который длится четыре с
Наверное,
половиной часа.
да,
Четыре с
наверное,
половиной
нет.
часа интервью.
Но я хочу заметить, что вот в этой статье в Горбе, о которой мы говорили, там есть как раз ссылка на моего однофамильца, когда мы, собственно, ну, это было еще 13-й год, да, выборы мэра Москвы, и вот там, собственно, Волкова тоже ловили на вранье. И ну вот с тех пор, собственно, вот эта вся такая пошла канитель с претензиями в отношении опросов. Вот тоже посмотрите статью, я бы так сказал.
Горби дилетант точка шоп. Да, кстати, вот по поводу вот этого исследования Марии Снеговой дискуссия разразилась, и Леонид Волков, он очень активно высказывался в Твиттере, хотя здесь наши зрители пишут, что они больше согласны с Миняйло Алексеем в этой дискуссии. Ну, есть разные мнения. Я, кстати, даже не помню, кто победил в этой дискуссии. Может быть, Алексей Миняйло, кстати, и победил. Вот, и, собственно говоря, да, Леонид, я так понимаю, тоже очень критикует опросы в России сегодня считают их неубедительными, неправдоподобными. Не так много времени осталось. Хотелось поговорить про российскую мечту. Все у нас вот американская мечта, и мы все взгляды устремили в Соединенные Штаты. Но, тем не менее, вы недавно как раз, значит, я зачитаю, в России начало формироваться понятие «российская мечта», которое в 2025 году станет приобретать более конкретные очертания и проявляться ярче. К такому выводу пришли социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения во время презентации исследования об итогах 2024 года и прогнозах на 2025 год. И вот вы, Денис, здесь тоже высказывались о том, какая может быть российская мечта, как вы видите из опросов, из изучения общественного мнения. Это что такое может в принципе быть? И почему именно сейчас, в 2025-м, она формируется? А раньше ее не было? Или что это? Или она всегда была, вот сейчас она как-то трансформируется? У меня даже представления нет,
Ну,
что такое российская мечта. Друзья, может быть, у вас есть? Напишите, пожалуйста, в комментариях, тоже интересно. О чем мечтают россияне?
почему сейчас? Мне кажется, потому что ведется уже несколько лет, а ведется такая активная работа государства с молодежью, да, после как раз, я думаю, протестов 2019 года, протестов 2021 года, да, мы видим, что меняется способ работы государства с молодежью через вот постоянные встречи с привлечением одаренных детей. Путин встречается, чиновники встречаются. Мне кажется, это одно из таких вот сопровождений, да, обеспечения вот этих решений. Ну, просто я воспринимаю все-таки как некоторую кальку с американской мечты. Мне кажется, пока что содержанием она не очень еще наполнена. Вот, но, может быть, это вот какой-то такой заход, что вот давайте мы с молодежью еще и так поработаем. Потому что вот что мы видели как раз в 21-м, 20, ну, 22-м, ну, 22-й год все изменил, да, там другая повестка совершенно, отчасти. Вот, мы видели, что еще до 22-го года и старшее поколение людей в России, и элита совершенно точно, ну, тут они совпадают и по возрасту, что называется. Страх того, что молодежь другая. То, что молодежь, если мы посмотрим на ее интересы, предпочтения музыкальные, культурные, что она вестернизирована, что она смотрит на Запад. И это безобразие, это нужно изменить, их нужно переучить, перевоспитать, где-то наказать кого, кто будет сопротивляться. Мы это слышали на группах постоянно, мы это слышали от представителей российских элит. Но я думаю, что вот это один из способов переучить и дать им какую-то, ну, может быть, какую-то что-то привлекательное внутри страны. Поэтому отчасти как раз СВО отчасти решила, по крайней мере, на некоторое время эту проблему так, что сам Запад начал отгораживаться от России. То есть если мы видели, что до войны довольно высокие были показатели желания эмигрировать именно среди молодежи, но понимаем, что эти желания далеко не всегда реализовывались, но они были, и эта власть очень беспокоила. Сейчас они, надо сказать, на минимумах.
Ну, может, кто хотел эмигрировать, уже эмигрировал, причем вынужденно.
Ну, все-таки, да, были действительно серьезные волны эмиграции, но в масштабах страны все-таки, да, даже 600 тысяч, даже миллион – это меньше 1%, да, не будем переоценивать. Здесь влияние на общественное мнение скорее оказало то, что, да, действительно, эти люди уехали, и они в меньшей степени теперь влияют на климат общественного мнения, да, вестернизированные, активные, кто высказывался. Они и сейчас продолжают высказываться, но из-за границы это все-таки несколько снижает ценность их высказываний для тех, кто внутри страны остался. Вот, поэтому мне кажется, это вот об этом. Это о работе с молодежью для того, чтобы власть... Одна из как бы попыток заинтересовать российскую молодежь, чтобы она делала что-то внутри страны, да, больше, может быть, меньше, точнее, смотрела на Запад. Но сейчас такие условия, что меньше стало на Запад, потому что на Западе не ждут, в меньшей степени ждут. Но сейчас тоже вдруг это может измениться, если какая-то будет разрядка, и здесь, может быть, власть на российское опережение работает.
Здесь наши зрители в комментариях пишут: Галина, здравствуйте, русская мечта. Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка да свечка. Да, здесь пишут: песня добрая. И так, тут что-то еще было какое-то. Здоровье, мир, здоровье, богатство, счастье. Но мне кажется, это такая интернациональная мечта. Просто сказали, что российская мечта была калькой с американской мечты, а американская мечта – это что? Сегодня.
Ну,
тоже
сегодня,
заработать,
сегодня
построить
это
дом,
раз,
семью.
Тоже непонятно,
что
сейчас, американская мечта, потому что там тоже кризис некоторый
жанра
такой. Да, то, что расслоение растет, продолжает расти, и то, что абсолютно как раз американская мечта ведь о том, что ты можешь с самого низа быстро наверх перейти. Но с этим как раз сейчас очень сильные и серьезные проблемы в самих США. Об этом много литературы сейчас есть. Что здесь, что нам предложат как российскую мечту? Это вопрос. Но если мы говорим о том, что люди хотели бы, они хотели бы мирной жизни, самореализации, какого-то вот семейного счастья. Но это действительно универсальные такие понятия. Здесь мы не сильно отличаемся от других стран. Это как-то так.
Да, ну будем смотреть. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая для вас русская мечта, как вы ее видите, вообще, что вы бы вложили в понятие «российская мечта». И, в принципе, нужно ли оно сегодня? Я напомню, что у нас в гостях персонально в вашей программе был социолог и директор Левада-центра Денис Волков. Денис, спасибо вам огромное за разговор.
Спасибо.
Хорошего дня. Да, и, друзья, никуда не уходите. У нас буквально через несколько минут выйдет Дмитрий Потапенко со своим традиционным экономическим обзором «Курс Потапенко». В 19.05 особое мнение с политологом Михаилом Виноградовым, а в 21 будет статус с Екатериной Шульман и Максимом Курниковым. Оставайтесь на живом гвозде и обязательно ставьте лайки. Пока.